«Не стесняйтесь, Андрей, не стесняйтесь», — услыхал он вдруг знакомый голос. «Мертвым ничего не нужно». Немой сидел на краю стола, болтая ногой. И это уже был не немой, точнее, не совсем немой. Он по-прежнему был в одних штанах и с тесаком на широком поясе, но кожа его стала теперь сухой и матовой. Лицо округлилось, на щеках проступил здоровый персиковый румянец. Это был наставник собственной персоной. И Андрей впервые при виде него не ощутил ни радости, ни надежды, ни подъема. Он ощутил досаду и неловкость. «Опять вы», — проворчал он, поворачиваясь к наставнику спиной. «Давненько не видались». Он подошел к окну и, прижавшись лбом к теплому стеклу, стал смотреть во тьму, слабо озаряемую огоньками догорающего лакуши. «А мы тут, как видите, помирать собрались». «Зачем же помирать?» — бодро произнес наставник. «Надо жить. Умереть, знаете ли, никогда не поздно и всегда рано, не так ли? А если мы не найдем воды?» «Вы ее найдете. Всегда находили и теперь найдете». «Хорошо, найдем. Жить около нее всю жизнь? Зачем же тогда жить? А зачем вообще жить?» «Вот и я все думаю, а зачем жить? Глупую я прожил жизнь, наставник. Дурацкую какую-то. Болтался все время, как дерьмо в проруби. Ни вверх, ни вниз. Сначала за идеи какие-то сражался. Потом за дефицитные ковры, а потом совсем уже ополоумил. Людей вот погубил». «Ну-ну-ну, это несерьезно», — сказал наставник. «Люди всегда гибнут. Причем же тут вы? Вы начинаете новый этап, Андрей, и, на мой взгляд, решающий этап. В известном смысле даже хорошо, что все получилось именно так. Рано или поздно все это с неизбежностью должно было произойти. Ведь экспедиция была обречена. Но вы могли бы погибнуть, так и не перейдя этого важного рубежа». «Что же это за рубеж, интересно?» — произнес Андрей, усмехаясь. Он повернулся к наставнику лицом. «Идеи уже были. Всякая там возня вокруг общественного блага и прочая муть для молокососов. Карьеру я уже делал, хватит. Спасибо, посидел в начальниках. Так что же еще может со мной случиться?» «Понимание», — сказал наставник, чуть повысив голос.
«Что? Понимание? Понимание чего?»
«Понимание», — повторил наставник. «Вот чего у вас еще никогда не было. Понимание.
Понимание этого вашего у меня теперь вот сколько». Андрей постукал себя ребром ладони по кадыку. «Все на свете я теперь понимаю. 30 лет до этого понимания доходил, и вот теперь дошел. Никому я не нужен, и никто никому не нужен. Есть я, нет меня. Сражаюсь я, лежу на диване, никакой разницы. Ничего нельзя изменить. Ничего нельзя исправить. Можно только устроиться, лучше или хуже. Все идет само по себе. А я здесь ни при чем. Вот оно, ваше понимание. И больше понимать мне нечего. Вы мне лучше скажите, что я с этим пониманием должен делать? На зиму его засолить или сейчас кушать?» Наставник кивал. «Именно», — сказал он, — «это и есть последний рубеж. Что делать с пониманием, как с ним жить? Жить-то ведь все равно надо».
«Жить надо, когда понимания нет», — с тихой яростью сказал Андрей. «А с пониманием надо умирать. И если бы я не был таким трусом, если бы не вопила так во мне проклятая протоплазма, я бы знал, что делать. Я бы веревку выбрал покрепче». Он замолчал. Наставник взял флягу, осторожно наполнил один стаканчик, другой, и задумчиво завинтил колпачок. «Ну, начнем с того, что вы не трус», — сказал он.
И веревкой вы не воспользовались вовсе не потому, что вам страшно. Где-то в подсознании, и не так уж глубоко, уверяю вас, сидит в вас надежда, более того, уверенность, что можно жить и с пониманием тоже, и неплохо жить. Интересно. Он ногтем стал двигать к Андрею по столу один из стаканчиков. Вспомните-ка, как отец заставлял вас прочесть «Войну миров». Как вы не хотели, как вы злились, как вы засовывали проклятую книжку под диван, чтобы вернуться к иллюстрированному барону Мюнхгаузену. Вам было скучно от Уэллса. Вам было от него тошно, вы не знали, на кой ляд он вам сдался. Вы хотели без него. А потом вы прочли эту книжку 12 раз, выучили наизусть, рисовали к ней иллюстрации и пытались даже писать продолжение.
«Ну и что?» — угрюмо сказал Андрей. «И такое было с вами не однажды», — сказал наставник. «И будет еще не раз. У вас только что вбили понимание, и вам от него тошно. Вы не знаете, на кой оно вам ляд. Вы хотите без него». Он взял свой стаканчик. «За продолжение», — сказал он. И Андрей шагнул к столу. И взял свою рюмку и поднес ее к губам, с привычным облегчением чувствуя, как снова рассеиваются все угрюмые сомнения и уже брежет что-то впереди, в непроницаемой, казалось бы, тьме. И сейчас надо выпить и бодро стукнуть пустой рюмкой по столу и сказать что-нибудь энергичное, бодрое, и взяться за дело. Но в этот момент кто-то третий, кто до сих пор всегда молчал, все 30 лет молчал, то ли спал, то ли пьяно лежал, то ли наплевать ему было, вдруг хихикнул и произнес одно бессмысленное слово. «Ти-ли-ли, ти-ли-ли». Андрей выплеснул коньяк на пол, бросил стаканчик на поднос и сказал, засунув руки в карманы: «А ведь я еще кое-что понял, наставник. Пейте, пейте, на здоровье, мне не хочется». Не мог он больше смотреть на это румяное лицо. Он повернулся к нему спиной и снова отошел к окну. «Поддакивайте много, господин наставник. Слишком уж вы беспардонно поддакиваете мне, господин Воронин II. Совесть моя желтая, резиновая. Пользованный ты презерватив. Все тебе, Воронин, ладно. Все тебе, родимый, хорошо. Главное, чтобы все мы были здоровы, а они нехай все подохнут. Жратвы вот не хватит, Кацмана пристрелю, а? Милое дело». Дверь у него за спиной скрипнула. Он обернулся. Комната была пуста. И стаканчики были пусты, и фляга была пуста, и в груди было как-то пусто, словно вырезали оттуда что-то большое и привычное. То ли опухоль, то ли сердце. И уже привыкая к этому новому ощущению, Андрей подошел к койке полковника и снял с гвоздя ремень с пистолетом, изо всех сил запоясался и передвинул кобуру на живот. «На память!» — громко сказал он белоснежной подушке.